как вы после прошлого занятия? Какие-нибудь изменения произошли? Какие-нибудь сущности к вам подошли? К нам подошли? Ну ладно.
Стали ближе.
Никто не признается. Ладно. Ну, может, еще подойдут когда-нибудь. Ну, правда, кто? Вот ко мне, например, сейчас вот Божья коровка пришла. Вот, вот она у меня, сейчас она улетит. Ну, вот Божья коровка, оп, нет, не хочет.
А где не было, где тоже это, там может подойти.
То есть это, не на самом идти. Деле, на самом деле, нам жизнь я дает сигналы все время.
Я не знаю,
Божья коровка, я считаю, что это хороший знак. Не хочет улетать.
Как у нас пол ее, пусть бегает.
Категорически.
Пусть слушает нас.
Ну, слушает кто-то нас, да. Опа, полетела. Сообщить там, что у нас уже началось. Как раз ровно в 7 часов. Начинаем тогда. Так, ну, значит, следующее занятие у нас с вами состоится в субботу в Валентиновке. Значит, выездной семинар. Так, ну, Микки, расскажите.
Да. Значит, несколько слов. Если в Москве жарко, там у меня хорошо. Если в Москве нормальная летняя погода, там у меня холодно.
Прохладно,
это,
прохладно.
Да, когда будете одеваться.
Ну, кто там был, знает,
синючка. Просьба, одеться плохо. Так, как будто бы вы едете на такой пикник на Полянке. Потому что не исключено выпачкивание. Я предложу повозиться немножко с красками. И поэтому, чтобы потом не жалеть какую-нибудь хорошую одежду. Конечно, у меня не совсем тихое место. Горячая вода есть. Но так все-таки поплюсь. Вот. Ну, те, кто уже были там на Валентиновке дорогу, знают, от станции очень близко. Ну, те, кто не были, быстро на один. Ну, на платформе встречаемся.
А мы встречаемся. Да, значит, мы кто поедет коллективно? Мы встречаемся около 10 часов, ну, в 10 часов на Ярославском вокзале, пригородных касс, ну, как и в прошлые годы. А вот кто хочет, может ехать своим ходом, кто дорогу знает. Так что, ну там, в общем, сами разберетесь по ходу дела. Вот. Ну и как приедем, там мы уже начнем занятия. Когда закончится, сказать трудно, как пойдет. Вот. Ну, в общем, вот так что имейте в виду.
А пригородные кассы это внутри, которые вокзала? Или где автоматы?
Ну, мы обычно стоим там, вот где вход в пригородные кассы внутрь вокзала. Где табло. Ну, там мы увидимся. Мы, в конце концов, ни разу никто еще не заблудился. В прошлый раз.
Я не здешняя.
Ну,
можно будет позвонить-то, если что, да?
Позвони. Вот у вас телефон Ильи же есть.
Если вдруг,
Илья основной у нас.
Да.
Илья все время на связи. Илья будет там все организовывать. Так что есть. Ну, в любом случае, там есть на сайте адрес, так что это можно... своим ходом доехать до Валентиновки, а там рядом со станцией.
Ярославская.
Ой, кстати, это даже тем, кто хорошо знает дорогу. Ярославская дорога коварна вот такой вот особенностью. Есть электрички до Фрязи Во, а есть до Фрязи Но.
Да.
Так вот нам до Во.
Мы будем минут 15, мы не сразу ровно в 10 побежим. Электричка, она в 10:34, на которую мы, собственно, ориентируемся. Там есть немножко раньше, но мы на нее просто не побежим бегом. Вот, так что кто хочет, может, на раньше электричку уехать.
Субботы перерыва нет, поэтому
да, так что, не
страшно.
Вот, поэтому нормально. Ну, в любом случае.
Если есть электричка, а там уже...
И электрички повышенного комфорта, которые чуть дороже, на Валентиновке не останавливаются, они едут дальше.
В любом случае, надо по расписанию смотреть, какая электричка на Валентиновке останавливается. То есть все очень, очень просто. Вот, так что вот, значит, да, ехать примерно минут 40, там 45, да, примерно.
Так и что... буквально 3 минуты от платформы пешком.
От платформы рядом.
до Спартаковска.
Да, и так, так что, вот, ну, в любом случае, вот Илья на связи будет все время, кому, если чего, ему звоните. Ну, так что все будет нормально. Вот. Ну, значит, это будет первое занятие практическое. Мы посмотрим, как это все пройдет, какой будет результат, будет ли... Ну, будет, конечно, будет. Какой? Какой будет результат? Как минимум еще одно занятие, я думаю. Ну, это как уже у вас будет вот, желание. Вот. А дальше посмотрим. И здесь даже дело не в том, что там сколько будет народу, надоест, не надоест. Просто уже вот первое занятие... Вот, первое, хотя оно было не практическое, практически теоретическое, оно показало, что очень трудный материал для усвоения. Очень трудный материал. Ну, со всех точек зрения, и энергетически очень трудный, и для нас очень трудный, и для сущности очень трудный. Поэтому насколько хватит, во-первых, насколько сил хватит и у нас, и у них. А во-вторых, какие будут результаты? Потому что взаимодействие для нас, ну, это взаимное дело. Я как раз сегодня буду об этом много говорить. Вот, потому что, в принципе, нам для того, чтобы научиться взаимодействовать с сущностями, большинству, необходимы очень серьезные перестройки внутренние, очень серьезные трансформации. У большинства просто в принципе они, может быть, и есть, но не задействованы рецепторы, нету соответствующих в тонких телах и в чакрах соответствующих рецепторов, которые давали бы возможность с сущностями вступать в контакт, как осознанный контакт. Но при этом вы должны все понимать, что вы все с сущностями постоянно взаимодействуете. На самых разных уровнях, по-разному совершенно. Но вы это не осознаете, это идет бессознательно, ну, не у всех. Вот. Но это, значит, это, в общем, отдельная история. Мы об этом еще будем сегодня говорить. Вот, значит, ну, вы обратили внимание, что на первом занятии я, как всегда, взяла большой масштаб. И, собственно говоря, ну и сегодня я буду тоже рассматривать достаточно масштабные вещи. В частности, будут рассматриваться на практических занятиях. Там тоже будет определенный материал лекционный, там не только вы будете там, кстати, руками работать, но и вот там много что будет рассказываться. А нам с вами, собственно говоря, почему я так вот так начинаю. Ну, вы знаете, я вообще люблю начинать с масштабных вещей. А просто-напросто программа, в которой мы работаем, это программа Сиддхархиса, как мы с вами знаем. А говорит она, ее формулировка, синхронизация ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона. Поэтому в прошлый раз у меня половина занятий было всяким космическим вещам посвящено. Сегодня мы немножечко, как бы уже я более частные вещи буду рассказывать, но в принципе тоже, значит, вот пока мы должны понимать, какой у нас масштаб, хотя бы верхняя, даже, ну, о верхней границе говорить не приходится, поскольку границы там нет, и там мы выходим в открытый космос. Даже мы медитировать уже стали на галактику Млечный Путь. Так что вот поэтому вот так вот. Значит, мне после занятия пришло довольно много вопросов. То есть, ну, видно, что люди слушали и понимали, старались понимать, прикладывали усилия для понимания. Ну, на все вопросы я, конечно, ответить сейчас не смогу. Некоторые вопросы мы отложим на потом. Но, в частности, было несколько слушателей, задавали вопросы о сознании. Сознание с большой буквы. Ну и осознание как о том, что участвует в процессе взаимодействия с сущностями, понимания. Понимаете, на эту тему отвечать конспективно мне бы не хотелось, потому что тема сознания, как вы сами знаете, она для нас одна из основных сознаний, сознательно-бессознательное, сознание-подсознание, все эти дела для нас очень важны. поэтому мне не хочется это вот так вот на бегу как-то рассказывать. Вот, но возможно, что эта тема у нас просто будет темой следующего семинара, или как тема следующего семинара, или как часть темы следующего семинара, который будет, ну, я надеюсь, если это все будет нормально, следующим летом. Потому что пока я предполагаю, неизвестно как, чтобы мы на следующем семинаре занялись информационными делами. Вот, ну, а там без темы сознания, собственно говоря, делать нечего. Вот, но это пока вот предположительно, потому что я уже в этом году хотела этим летом давать эту тему по поводу информационных процессов, но вот на первый план вышла тема, связанная с сущностями, поэтому мы сейчас пока занимаемся, тема информационные темы сознания, они откладываются на следующий раз. Ну, кроме того, как вы знаете, я и в лекционном материале иногда даю какие-то теоретические вещи важные, так по кусочку. Посмотрим как. Ну, пока сегодня я особенно вот, хотя вопросы о сознании были, вопросы были очень по делу, и на них мы могли бы дать ответы развернутые, но это вот тогда мы многое другое бы не успели. Так, значит, ну вот, начинаем теперь говорить о сущностях. Во-первых, мы должны понимать прекрасно, что соотношение человека, вот воплощенного человека, и сущностей, которые живут на тонком плане. Мы должны совершенно отчетливо понимать, что человек далеко не самое главное существо в бромфатуре Алис. И появилось человечество совсем недавно. Ну, я, возможно, про это уже и говорила, и еще раз, вот, чтобы мы вот это вот отчетливо себе понимали. Что не человек, царь, ну, может, он может быть где-то и царь природы немножечко, но и то не совсем. А в бромфатуре Алис как бы человек не самое главное, хотя очень важное, ну, мы про это про все много раз говорили. Многие сущности о человечестве вообще ничего не знают. С человечеством не взаимодействуют, живут своей жизнью. Людей они как бы вообще даже и не видят. Да и вообще не должны этим заниматься. Ну, это, например, некоторые обитатели плотных слоев, если не говорить о незаконных зонах, которые там некоторыми человеческими эманациями питаются, а в самых плотных слоях достаточно много существ разного масштаба, которые просто они там какие-то там живут, какие-то там работают, какие-то там по задаче, какие-то там, ну просто так их жизнь сложилась, что они там живут. И человека, некоторые из них замечают человека только тогда, когда человек по каким-то причинам туда проваливается, попадает в какие-то очень глубокие места. И они, ну, когда-то они где-то они на него удивляются, где-то они начинают его использовать. Для человечества, как правило, для человека, попавшего в такие места, это воспринимается очень болезненно. Ну, Даниил Андреев такие области описывает, как некоторые из таких областей описывает как адские области, как страдалище, мучилище. Большинство из них никакие не мучилища, но просто вот там жили там сущности определенные. Были там определенные условия созданы. Когда туда кто-то провалился, там ему стало там плохо. В каких-то пространствах, может, потом уже были организованы, например, некоторыми эгрегорами или метакультурами, мучилища как средство искупления, как средство отработки кармы. Но, в принципе, достаточно много там сущностей, которые о людях, ну, либо не знают, либо, хотя не исключено, что некоторые из них в свое время с кем-то из воплощенных людей и взаимодействовали. Но воплощенные остались в других местах, они попали, прошли туда. Но это те, кто шел в плотные, те сущности, которые шли в плотное пространство по своей задаче. Это могут быть очень масштабные сущности. Но у них вот такие были, такое было их предназначение. Ну, а если говорить о сущностях, которые живут в самых верхних слоях, то там тоже достаточно, ну, большое количество сущностей, которые масштаба колоссального участвуют в глобальных эволюционных программах Алис, занимаются построением материалы верхних слоев Алис, и тоже человечество может быть совершенно вне поля их зрения. Такое тоже. Так что надо это иметь в виду. Ну, нас, естественно, интересует, поскольку мы люди, нас интересуют те сущности, которые либо увидят людей, знают людей, с людьми взаимодействуют, так или иначе, по тем или иным причинам, с теми или иными целями. Могут просто, может быть, учатся их видеть, может быть, кому-то из сущностей, которые раньше людей не видели, не знали, не понимали, в настоящее время это может понадобиться, и они могут пытаться устанавливать контакт. И тогда, может быть, возможность с нашей стороны нужно какое-то движение в их направлении. Ну, тоже, значит, но нам нужно учиться их видеть и с ними взаимодействовать. Но при этом мы должны помнить, что мы все это делаем не ради вообще чего-то такого, а наша задача, собственно говоря, наша задача – это работа в программе Сетархиса. Поэтому у нас критерии есть совершенно четкие. Ну, программа Сетархис – это одна из самых основных глобальных эволюционных программ Алис. Но кроме того, как я уже много раз говорила, у Алис есть еще и другие эволюционные программы не меньшего масштаба, а может быть даже и больше. Ну, здесь трудно судить. Не нам судить, отсюда не видно. Вот. И возможно, что те эволюционные программы, другие эволюционные программы, которые в настоящее время, на настоящем этапе эволюции Алис актуализируются, возможно, что им тоже необходимо искать взаимодействие с программой Сетархиса, поскольку она действует практически всегда и на всех уровнях. И возможно, что им тоже, этим сущностям, участвующих в других программах, тоже понадобится искать взаимодействие с людьми, с нами, с человечеством. И даже некоторые из них, в принципе, возможно, могут войти в воплощение. Именно пойти в воплощение по задаче, не сваливаться в воплощение, как вот бывало раньше со многими сущностями, а спуститься по задаче. И в этой ситуации задача человечества, задача людей помочь этим сущностям воплотиться, поскольку воплощение сущностей масштабных, сущностей, которые участвуют в серьезных эволюционных программах, это очень сложная задача. Очень сложная задача, которая практически чуть ли не в каждом случае решается индивидуально, решается отдельно. Но даже в программе Сетархиса люди, инкарнированные или находящиеся в активном посмертии, играют роль важную и значительную, но не главенствующую тоже. То есть не надо думать, что мы вот такие совсем везде основные. Нет, это не так. Не надо преувеличивать наше значение. Хотя человечество играет огромную роль, мы об этом много раз говорили, но вот не люди здесь, в конечном счете, не люди здесь главное. Значит, когда мы будем говорить о сущности, когда мы говорим о сущностях и в дальнейшем, мы все время должны иметь в виду о конкретных сущностях, начинаются разговоры о конкретных категориях сущности, всегда надо иметь в виду масштаб сущности. Потому что совершенно одно дело, когда сущности крупные, сущности масштабные, и другое дело, когда какая-нибудь мелкая шелупонь, или наоборот масштабные сущности, но очень глубокие. Поэтому это всегда иметь в виду надо. Поэтому просто вопрос о том, задают вопросы, как взаимодействовать с сущностями. Вот со всеми по-разному. То есть прежде надо понимать, с кем взаимодействовать. От этого зависит, как взаимодействовать. Значит, мы тем не менее, мы занимаемся не каждый из нас индивидуально. У нас мы, значит, вот образуем школу, мы образуем некое сообщество, содружество. энергетическое, ну, отчасти физическое. И объединяет нас, собственно говоря, программа Сетартиса. Мы именно по этому принципу, по участию в программе Сетартиса, мы в конечном счете и собрались. В свое время, ну, собственно говоря, на нашей школе как таковой, когда сначала была школа Алис, потом уже школа Лита, уже больше 40 лет, и за это время через нас прошло огромное количество людей, очень много. Вот, и с самыми разными целями приходили, с разными задачами. И те, кто в программе Сетархи соотношения не имел, то, собственно говоря, они, ну, получили свое, что хотели, что им было нужно, и ходить перестали. Или же те, кто в программе Сетархи соотношения имел, ну, как бы свою функцию либо выполнил, либо передал в общий процесс, тоже многие совершенно спокойно, благополучно отошли в сторону, занимаются своими делами, эзотерическими или неэзотерическими. Вот. Но, значит, самое главное, что нас объединяет, это программа Сетархиса. И сущности, с которыми мы налаживаем взаимодействие, это те сущности, которые либо уже в программе Сетархиса работают, их очень много, либо должны работать в этой программе, нужны в этой программе, либо работали в этой программе по каким-то причинам и с нее выпали, ну, с ними там разные неприятности могут случаться. Об этом потом немножко поговорю тоже. Но на практическом занятии вы обо всем этом будете говорить еще подробнее, ну, я надеюсь. Вокруг каждого из нас сущностей очень много. Поэтому, когда говорят, что я с сущностями не взаимодействую, это значит, что человек просто не знает, что он с сущностями взаимодействует. А на самом деле их, естественно, очень много, разных, самых разных. Ну, можно их как, значит, можно сказать, что сущности, у каждого есть свой личный набор сущностей, которые именно на его личность реагируют. По свойствам личности, по отклонениям, по особенностям тонких тел, нас окружает определенное количество сущностей. Есть сущности по задаче, связанные с человеком, по задаче, причем не обязательно по задаче, связанной с программой Сетархиса, потому что многие из нас, и на консультациях мы это видели неоднократно, что многие из нас участвовали в разных программах, в разных задачах, ну, по разным причинам, с разным результатом, вот, но, в принципе, могли связи с сущностями устанавливаться в самое разное время, в самых разных местах, в том числе из прошлых инкарнаций связей очень много. Я уже говорил неоднократно, что связи с сущностями достаточно, ну, серьезные, скажем так, они фиксируются в кармическом массиве. Так или иначе, поэтому даже очень давние связи, которые могли быть очень давно, если они как бы вот не погасились, если они не разошлись, то они так или иначе рано или поздно могут проявляться. Поэтому это еще одна из причин, почему надо с сущностями работать, потому что вот они тоже вот они тоже живые. Вот. Ну и кроме того, когда вот мы уже последние годы стали налаживать работу нашей школы, много сущностей стали притягиваться уже вот на энергии нашей школы. Об этом я еще тоже потом поговорю поподробнее, потому что это очень важный момент. Это как раз вот то самое, когда мы говорим, что сущности слушают лекции. Это как-то формулировка очень многих зацепила, поскольку несколько вопросов пришло, просто буквально сформулировано, как сущности слушают лекции. Я об этом расскажу, как они слушают лекции. Слушают, слушают, и сейчас слушают. И не понимают, чего мы удивляемся. Ну, слушают они лекции, мы слушаем, и они слушают. Вот, значит, но сначала, прежде чем я буду уже какую-то конкретику говорить, я хочу, значит, еще раз поговорить про сущностную составляющую человека. Это очень важный момент. Я в прошлый раз про это много говорила. Сейчас я хочу немножечко поточнее это все сказать, конкретизировать. Тем более, что тоже у многих возникли вопросы на эту тему. Значит, что такое сущность составляющая человека? Ну, определение я дала. Значит, откуда она берется, сущностная составляющая? Вот изначально. Изначальная как бы ее задача, когда сущность, значит, сущностная человека, это, собственно говоря, вот как многие правильно же поняли, это некая сущность, которая пошла в физическое тело, стала человеком. И вот и в некоторых из сущностей, которые стали людьми, которые инкарнировались, у некоторых из них сохранилась сущностная составляющая. В каком виде она сохранилась, проявлена она или не проявлена, это совершенно разные, это вот может быть совершенно по-разному. Вот, но для того, чтобы понять, вот, у меня такой вот родился образ такой, чтобы было вот многим понятнее было, что изначально сущностная задача, сущностная программа, или, как мы раньше говорили, монадическая задача, она была, так сказать, записана, заархивирована, ну, собственно говоря, ну, когда сущность только-только начинала как бы, спускаться к воплощению. То есть она была заархивирована, и в дальнейшем, когда я говорю, что сущность составляющая проявилась в ком-то, это как бы произошла частичная или полная разархивация этой вот сущностной составляющей. То есть это вот какие-то части. Все, может быть все, может быть не все, может быть какие-то отдельные элементы. Но это, значит, произошла разархивация. Ну, а дальше пошли инкарнации, пошла работа по разным задачам. И здесь могло происходить все, что угодно. Самое разное. Тем более, что не исключено, что происходил переход в другие задачи, в другие программы. То есть то, что было заархивировано, оно могло, и уже разархивировано, оно могло обратно уйти. Не прямо то, а в принципе тот опыт, который сущность тоже, сущностная составляющая тоже приобретает определенный опыт. Сущностная составляющая тоже имеет определенную карму, существует сущностная карма. И здесь возможны самые разные варианты. Самые разные варианты дальнейшего существования сущностной составляющей. Ну вот я в прошлый раз сказала, что сущностная составляющая может даже погибнуть, и несколько человек очень на это как-то болезненно отреагировали. Это как-то зацепило это их, что сущностная составляющая может погибнуть. Ну, значит, могу вас успокоить, это случается крайне редко, это какие-то отдельные совершенно ситуации. Я не буду про это говорить, я не буду это рассказывать, как это происходит. Могу вас успокоить, что вот из присутствующих здесь, из тех, кто в поле нашего зрения, вот, таких нету, никому это не грозит. Это крайне редкие, уникальные ситуации. И то мы не можем здесь проследить все процессы, которые при этом происходят. И возможно, что как бы, в каких-то более объемных ситуациях, в более объемных процессах, это, собственно говоря, какие-то возможные восстановительные процедуры. Но это вот, мы с вами этим заниматься не будем. Я просто вот вас успокоила, чтобы вы не переживали. Так что не будем нагнетать, но сущность составляющая может болеть, так сказать, вот видно. Я просто сейчас, когда я просто смотрю уже на консультации, я сейчас, у меня как бы оптика настроилась уже, я вижу сущностные составляющие, и у некоторых я вижу, я еще не у всех, я не всех я просматривала, естественно, далеко не всех. Многие вообще ко мне на эту тему еще пока не попадали. Но видны сущностные составляющие раненые, больные, искалеченные. Это все необходимо знать и понимать, и видеть, потому что это нужно и можно лечить, восстанавливать, выправлять. И это касается как сущности, составляющей человека, так и сущности. Но потом об этом будем отдельно говорить. Но Ну вот был вопрос такой, значит, правильный вопрос. Личная составляющая может вообще не знать сущностную составляющую? Да, у большинства нормальных людей, даже если у них есть сущность составляющая, она есть, как я вам в прошлый раз говорила, очень даже далеко не у всех, а наоборот, очень даже у немногих, ну, в процентном отношении. Значит, и у большинства людей личность составляющая, о наличии сущности составляющей вообще не знает. Живет себе человек нормально и живет. Вот. Но если вдруг по каким-то причинам, или он этим заинтересуется, или сущностная составляющая как-то сможет активизироваться и как-то пробиться вот через все личностные наслоения огромные, вот человек может ощутить это в себе. Сначала обычно человек удивляется, потом начинает искать какие-то ходы. Если ему удается найти какие-то ходы, то он может сущностную составляющую свою активизировать. Нельзя сказать, что он ее активизирует. На самом деле это процесс взаимный. Сущностные и личные составляющие, если уже их двое, то они уже так или иначе начинают взаимодействовать. Но мы это наблюдаем, поскольку вот у нас у всех сущностная составляющая уже проявлена и уже, так сказать, немножко разархивирована. Еще не полностью, конечно, но поэтому тут, собственно говоря, наша личность знает о присутствии сущностной составляющей, и это нас ко многому обязывает, нашу личность. Ну, вот, как вы помните, ну, не все помнят, но те, кто занимается давно, мы, собственно говоря, первые, наверное, лет 25-30, когда мы занимались работой с отклонениями, это, по сути дела, была работа с личностными составляющими. Это для того, чтобы личностные составляющие стали как бы прозрачнее для сущностной составляющей, чтобы она смогла как-то вот пробиться через нашу личность. Вот. И дальше, значит, задали мне вопрос, совершенно закономерно, я и так собиралась про это рассказать, из чего, собственно говоря, построена сущностная составляющая, как она сделана, откуда она взялась. Ну, для этого надо... Взялась она из сущности, из некой сущности. Сейчас я говорю о рожденных сущностях. Рожденные, я вам в прошлый раз говорила, значит, вот разницу, что есть сущности рожденные, есть сущности эманационные или сотворенные, так условно говоря. Значит, сущности. Те сущности, которые становятся нашей сущностной составляющей, они сначала идут от кого-то из мастеров, или более конкретно от какой-то зоны, от самой ее верхней части. Они отделяются, это индивидуальная монада, я в прошлый раз про это говорила, которая вот как бы вот выделяется и начинает жить. И сущности верхних зон рождения, верхних зон, они в первую очередь они начинают работу по построению слоев. Вот я в жизни человека, я об этом писала, там можете почитать про это. Значит, то есть, а для того, чтобы построить что-то такое, сделать, им необходимо создать себе тело из какого-то материала. Значит, то есть сначала сущности, перворожденные, самые ранние сущности, они начинают формировать стабильно-трансцендентный слой, потом стихийно-статический. Соответственно, они строят себе соответствующие тела, стабильно-трансцендентное, стихийно-статическое тело. Начиная строить следующие тела, они строят себе тела из мутабельного материала, мутабельное тело строят, тоническое тело, дальше идет процесс. Значит, то есть вот это, такие они строят себе тела, все по-разному. Эти слои, материал этих слоев очень разнообразный, очень многомерный. слои сами по себе очень тоже разнообразные, очень сложно устроенные, поэтому ни в коем случае не надо думать, что получается одинаковые совершенно тела. Они у всех сущностей такого масштаба, они естественно, совершенно разные. Разные задачи. И это на самом деле сущность, пока она не оторвалась от своей зоны, пока монада не оторвалась, она слышит общее целое, то есть свою зону рождения или мастера слышит. То есть как бы там вот это то, про что я говорю, что там закодировано. Естественно, что у всех разное, поскольку зачем владеть одинаковое все. Все разное, и именно в соответствии с этим каждая сущность начинает свою деятельность по построению слоев или по работе в слоях. Там не только построение слоев, конечно, там задач очень много, я не буду сейчас все это перечислять. Вот. Но, значит, когда сущность отрывается от своего целого и начинает как бы уже более самостоятельную жизнь, самостоятельную деятельность, то, соответственно, тут уже она может спускаться в более плотные слои, если это связано с ее задачей, может спускаться, если задача сущности связана с работой в плотных слоях Алис, а это может быть как раз самые высокие сущности, они могут работать и должны работать в самых плотных слоях. Поэтому тут это очень сложный процесс. Я не буду сейчас здесь подробности вдаваться, просто чтобы вы понимали, что изначально сущности строят себе тела из более тонкого материала, если они не идут в плотное. Если они попадают по своей задаче в плотное, то там они строят себе тела из соответствующего материала плотного. Или этот материал организуют. Естественно, это все делается не вручную, естественно, что в этом участвует много всяких еще других деятелей. В общем-то, так что вот. А в дальнейшем, значит, когда уже построены следующие слои, то сущности и верхних зон рождения, которые изначально строили себе только высокие верхние тонкие тела, они могут строить себе тела более плотные, например, тоническое тело. Могут это все в дочеловеческие времена происходило. То есть сущности строили себе, уже тогда строили себе самые разные тела, а когда, собственно, возникла необходимость спускаться в физический план, мы много говорили, почему, зачем, это я не буду сейчас об этом говорить, но, собственно говоря, вот этот набор тел необходимо было приспособить к тем телам, которые могла обеспечить личностная составляющая, то есть набор тел физических, то есть, который связан с физическим телом, физическое тело и набор тел эфирное, астральное, тоническое. И уже пошла вот эта подгонка. Пошла очень сложная, очень длительная, это несколько миллионов лет шла подгонка, несколько миллионов лет необходимо было создать такое существо в физическом плане, которое могло бы вот сосуществовать вот с этим вот сущностной составляющей. Очень сложно, но это очень, я не буду опять же на этом конкретизироваться, значит, вот, значит, но, значит, это вот, если смотреть вот отсюда, если смотреть со стороны сущности, вот сущности строят себе в зависимости от задачи. Некоторые сущности остаются достаточно высоко, некоторые сущности остаются. Например, они могут остаться в мутабельном слое, они могут остаться в стихийно-статическом слое, там работать, там работы ничуть не меньше, может быть, даже гораздо больше, чем в других слоях. Просто совершенно другое. Это совершенно другая деятельность, которую нам отсюда очень даже трудно себе представить. Вот. А тут еще вот дело в чем, что когда создаются слои уже более плотные, ну, если, опять же, сверху смотреть, например, когда создался тонический слой, то для тех сущностей, которые шли из более верхних слоев, для них уже спуск построение тонического тела, это уже было тело гораздо более плотное, гораздо более грубое. Ну, с нашей точки зрения, это тонкое тело, а оттуда, если смотреть, то это уже грубее, плотнее, меньше возможностей, ну, просто-напросто меньше размерности. И не говоря о том, что тоника, она тоже очень, очень сложно устроена. Ну, тонику мы немножечко себе можем представить, чуть-чуть. Вот, значит, дальше, когда сущность спускается, если сущности надо идти в инкарнацию, становиться человеком, то есть обретать личностную составляющую, вот когда сущность проходит более плотные слои, а в дальнейшем уже и кроме тоники уже там астральный слой появляется, вот, то тут сущность попадает в определенную среду, и уже у нее гораздо меньше свободы в построении тела. Эта среда в значительной степени определяет и ее строение, и куда она денется, там уже идут сбои, уже она может утрачивать монадическую задачу свою, может забывать ее совершенно, может все что угодно может. Даже если сущность не пошла в физический план, даже если она не пошла в физическое тело, поэтому очень большое количество сущностей, перед которыми изначально стояли, может быть, достаточно масштабные задачи, но вот попав уже в среду, среда их направляла. Ну, а в дальнейшем, я сейчас не буду говорить про эгрегоры, я не буду говорить про эгрегориальные сущности, это отдельная тема, это отдельная огромная тема, мы ей будем очень много заниматься, но просто чтобы вы имели в виду, как строятся тела сущностей. И потом присоединить, вот, то есть сущностей и сущностных составляющих наших. То есть на самом деле аналогичные процессы, но когда сущность должна идти в физический план, в физическое тело и, соответственно, соотноситься с теми телами, которые вот с физическим телом связаны, то там очень сильно приходится это все подстраивать. Это целое, на самом деле, это очень, я не буду говорить подробности рассказывать, это очень сложная история, очень сложно это все делалось. Вот, первоначально, периоды, когда человечество уже стало выходить из первобытного состояния, когда стали появляться, ну, то, что мы называем специальные люди, это каждый раз это специально подгонялись сущностные, особенности сущностной составляющей и составляющей личностной, в том числе составляющие, связанные с телесностью, то есть эфирное астральное тело. Вот, то есть на самом деле вот, и очень большое количество, опять же, сущностей из тех, которые не дошли до физического плана, но тем не менее это сущности, которые вот тоже шли условно говоря, спускались по нескольким этажам. Вот. Я не говорю о тех сущностях, которые оторвались сразу же. Опять же, отрыв от целого происходил на разном уровне, мог происходить на разных уровнях. И у разных сущностей, и у разных групп сущностей, но оторвавшихся, то есть практически потерявших, оторвавшихся, не то что потерявших, но оторвавшихся своей сущностной составляющей, их немерено, их очень-очень-очень много. Вот, ну, я в прошлый раз тоже про это немножечко говорила. Это рожденные сущности. Таким образом, рожденные сущности, вот так, ну, на пальцах, если строят себе тела. Есть огромная категория сущностей, не менее важных для нас. Это сущности эманационные, так называемые эманационные, ну, Даниил Андреев называет сотворенные, ну, в эзотериках есть термин эманационные сущности, то есть сущности, построенные из эманаций других сущностей, существ. Значит, это определенные живые целостные существа. Тоже, то есть это тоже сущности, живые целостные существа, но у них нету монадической задачи, у них нету прикрепления, именно вот их не родил никакой мастер, это не, они не являются детьми мастера. Но у них, у многих из них, ну, может быть, даже практически у всех, у них есть то, что можно было бы назвать квазимонада. То есть у них тоже есть вот некоторая точка, которая, собственно говоря, благодаря которой они делаются целостными существами, живыми целостными существами. Это квазимонада, то есть какое-то их предназначение, которое может быть совершенно взято откуда-то вот из самых разных мест, из самых разных состояний. Значит, кто, и уже, собственно говоря, вот на эту вот квазимонаду, собственно говоря, из нее уже формирует это как бы вот, ну, голова, верхушка эманационной сущности. Значит, откуда они берутся? То есть их кто, то есть это ту сущность сотворенной, то есть их кто-то сотворяет, их кто-то делает. Их кто-то делает. Значит, ну, кто они, опять же, эманационные сущности могут быть самого разного масштаба. Самого разного. Ну, я на прошлой лекции я дала определение Литана, закона Литана, как эманационной сущности галактического масштаба. Вот мне был задан вопрос, один из слушателей обратил на это внимание, вот задал такой вот вопрос. Это эманационная сущность галактического масштаба. То есть она произведена некими сущностями галактического масштаба. Это эманации галактического уровня, скажем так. Вот. Если говорить об Рамфатуре Алис, то здесь эманационные сущности могут производиться на самых разных уровнях. Те же самые мастера могут тоже, если им по их задаче, мастера или зоны, по их задаче, по их программам, они тоже могут генерировать эманационные сущности. С эманационными сущностями, ну, тоже по-разному совершенно, они могут быть тоже достаточно масштабные, они могут работать, выполнять какие-то задачи, то есть им квазимонада создается, то, что туда как бы записывается некая программа, тоже достаточно может быть масштабная. Вот, это эволюционная сущность, эманационная сущность, она может достаточно долго, ну, в разных временах она может функционировать, а потом она может сворачиваться, она может как бы вот заканчивать свое существование, если она выполнила свою задачу или актуальность ее задачи утратилась. Так что, значит, мастера, поэтому, опять же, даже у некоторых, я почему так об этом сейчас подробно говорю, потому что из некоторых вопросов я поняла, что некоторые представляют себе эманационные сущности, что это какая-то мелочь, вообще, что это вообще непонятно что это так Бог знает. Нет, эманационные сущности могут быть самого разного масштаба. Значит, их могут мастера, значит, вот с чего я начала, собственно говоря, создавать эманационные сущности, могут рожденные сущности, о которых вот мы говорим все время, могут создавать себе в помощь эманационных сущностей. Ну, здесь тоже, здесь очень много проблем, очень много сложностей возникает. Я не буду про все про них говорить. Вот, но, значит, вот, сами эманационные сущности могут, ну, как бы размножаться, как бы почковаться они могут. Почковаться, ветвиться в материале. А у эманационной сущности у них есть одна, значит, особенность по сравнению с рожденными сущностями, по сравнению даже с нами, с людьми, с некоторыми из нас. Эманационные сущности, они отдельно не воспринимают пранические потоки. Вот те исходные пранические потоки, основные пранические потоки. Но мы с вами знаем, что основные пранические потоки – это вот это отдельная совершенно история, а то, на чем, собственно говоря, держится вся основная жизнь внутри бронхофатуры алис, это уже производные, это прана, тоже разные уровни, разные виды праны, но это производные пранические потоки, и ими, собственно говоря, вот оживотворяется все живое. Вот. Так вот, эманационные сущности, как раз они, собственно говоря, живые благодаря вот этой самой вторичной пране. Вот. Ну и эманационные сущности в очень большом количестве плодят люди. Сознательно, несознательно, волей, неволей. Вся магия, самая разнообразная магия, в значительной степени базируется именно на эманационных сущностях. Маги создают себе помощников, с помощью помощников они могут, поэтому могут быть сущности нижних зон, не обязательно нижних зон, какие угодно. Ну, опять же, я не буду сейчас здесь это все рассказывать, но это магия, это не обязательно магия 22-й зоны. Магия, как мы с вами знаем, она может быть в любом качестве, в любой зоне влияния качества. Самые разные виды магии, поэтому огромное разнообразие эманационных сущностей. Но тут, собственно, проблема в том, что если маги эманационных сущностей плодят неквалифицированно, то потом эти эманационные, не потом, а, собственно говоря, сейчас, в настоящее время, если посмотреть, эманационные сущности заполняют тонкое-тонкое пространство. Ну, естественно, эманационные сущности высокого уровня такие маги сотворить не могут. Это, как правило, эманационные сущности, которые, ну, в лучшем случае, если уж очень вот такой высокий маг и очень высокий, перед собой он какие-то большие задачи ставит, ну, в тонике он может создать эманационную сущность какую-то. Вот. А в основном это эманационные сущности не очень крупные, они заполняют астральный слой в основном, и, конечно, их огромное количество в эфирных слоях. Эфирный слой, как мы с вами помним, он очень тоже он многослойный, мы так говорим, эфирный слой. На самом деле он очень сложно устроен, и он очень тесно взаимодействует с астральным слоем, просто перетекает как бы в астральный слой, там нету жесткой границы. Поэтому эманационных сущностей немерено, их очень много. И за ними, в общем-то, почти никто не следит. То есть и они жить хотят, они живые, им хочется кушать. Им хочется комфорта, им хочется, некоторые из них заряжены на работу, им заранее вот в их квазимонаду заложена какая-то программа рабочая. И вот они ищут все это. И поэтому действительно очень многие люди чуткие или с тонкой душевной организацией, их эти сущности достают, просто достают, они к ним пристают, они к ним лезут. По разным причинам. Это я пока не говорю про сущности нижних зон, незаконных зон. Это будет отдельный разговор. Там эманационные сущности вообще тоже немерено совершенно. Вот. И так, ну, так вот, так что вот имейте в виду, что эманационные сущности – это вот очень все непросто. Да, я как-то так вот, очень много материала, там надо мне следить за временем. Так, ну, основная, собственно говоря, тема – как взаимодействовать с сущностями. Вот основной вопрос философии нашей, основной вопрос, который все задают, или на консультации задают, или вот тоже после семинара практически во всех, значит, вот какие письма мне писали, значит, вот как взаимодействовать с сущностями. Ну, прежде чем спрашивать как, надо понять, спросить себя зачем. Зачем вам надо взаимодействовать с сущностями? По каким причинам? Ну, вопрос, на самом деле, вот самая такая вот адекватная формулировка вопроса, такая примерно. К сожалению, я не чувствую присутствия сущности тонкого плана. И поэтому о взаимодействии с ними речи быть не может. Но может ли быть одностороннее воздействие со стороны сущности тонкого плана в процессе медитации? Если такое воздействие может быть, то каков может быть характер такого воздействия? Так, ну, значит, сразу вот первый ответ на этот вопрос. Значит, поэтому о взаимодействии с ними речи быть не может. Нет, конечно же, речь может. Мы все, хотим мы не хотим, с сущностями взаимодействуем. Другое дело, какое это взаимодействие. Сознательное ли это взаимодействие, чего, в общем-то, нам, судя по всему, хотелось бы, чтобы мы понимали, что, где, когда, ну, опять же, вот зачем, как, вот. Целенаправленное ли взаимодействие, и, ну и так далее. Вот. Но это вот то, что, собственно говоря, вот чего у нас на самом деле мы бы хотели. Мы бы хотели. Вот. А на самом деле взаимодействие идет, опять же, оно идет все равно, оно идет в обе стороны, независимо от того, что мы не чувствуем их присутствие. Это наша проблема, что мы не чувствуем их присутствие. Они, многие из них, наше присутствие прекрасно чувствуют. Но другое дело, что для них тоже проблема взаимодействовать с нами. Это не только наша проблема, для них, для многих из них. Еще раз говорю, что они все разные. У них разные цели, разные, как и у нас, разные цели, разные задачи, разные программы. Ну, основная проблема, почему сложно налаживать взаимодействие, отсутствие в тонких телах и чакрах и людей, и сущностей, соответствующих рецепторов, или их неточная настройка. То есть, в принципе, и у нас, и у сущностей. Вот я не случайно рассказала, как сущности строят свои тела до спуска в физический план. У нас тоже есть аналогичный набор тел. Но они по-другому немножечко выстроены. У них другие рецепторы, у них другие, собственно говоря, по-другому они настроены. И поэтому вот мы сущности плохо воспринимаем, и они нас плохо воспринимают. Что мешает взаимодействию людей и сущностей? Людям мешает именно такое вот уже сознательное взаимодействие, чтобы не понимать, что взаимодействие происходит, как оно происходит. Чего, собственно говоря, вот нам, в общем-то, хотелось бы, да? Значит, людям мешает прежде всего незнание. Ну, нормальный человек вообще на сущностях ничего не знает. Или знает вот самые такие вот обычные вещи. То есть на самом-то деле, люди в древности о сущностях знали совершенно, заметь, прекрасно. Они с ними прекрасно взаимодействовали, у них были свои методы взаимодействия, иначе они бы не выжили вообще. И это начиналось со взаимодействия со стихиальными сущностями, о которых я уже сказал, что я пока говорить не буду. Возможно, что на семинаре как раз, на практическом занятии вы это освоите, или, по крайней мере, вы знаете. Вот. Люди, древние люди прекрасно знали взаимодействие с сущностями, очень хорошо умели это делать, но другое дело, какими способами они это делали. Они и сущности друг к другу приспосабливались. Люди приспосабливались сущности улавливать, сущности приспосабливались с людьми. Сущности уже тогда были заинтересованы во взаимодействии с людьми по разным причинам. Ну, я, в частности, когда вот мы говорили о Великой Степи, я там как раз и говорила о том, что стихиальные сущности, степные стихиальные сущности были заинтересованы в человечестве, в людях, живущих в степи, для того, чтобы иметь возможность эволюционировать. Для них была определенная проблема в этом. И как бы вот, да, но это отдельный разговор. Вот. То есть на самом деле, значит, я сейчас имею в виду, вот я говорю про нас, поскольку вот мы, про проблема у нас, у некоторых из нас. Значит, людям мешает незнание, непонимание, негативный опыт. Очень у многих бывал негативный опыт взаимодействия с сущностями, особенно с сущностями незаконных зон или сущностями нижних зон. Но у многих просто-напросто современных людей страх неизвестного и непонятного. Просто. Вот человек сущность чувствует, у него уже есть чем это чувствовать. А что это такое непонятно, откуда оно взялось, что оно хочет? Страшно. Но сущностям, как я уже сказала, они нуждаются во взаимодействии не меньше нашего. Ну, вот к вопросу о том, как вообще налаживать взаимодействие это. Значит, по-разному. Можно научиться, если этого взаимодействия нету. Значит, есть люди, до сих пор есть такие люди, как в свое время было, наверное, больше. Есть такие люди, которые просто так и такие родились. Они с самого начала это умеют. Может быть, они, если они родились в атеистическом обществе, сначала они, может быть, как-то даже пытаются себя от этого отстроить, но потом, в конце концов, это сущностная составляющая человека берет свое. То есть есть люди, которые с этим рождены, и им просто надо правильно настроиться, им надо понять, какие сущности, что, зачем, в каких программах это все работает. Здесь настройки, нужны правильные настройки. Надо просто правильно, точно себя настроить. Значит, есть люди, у которых изначально взаимодействия с сущностями такого сознательного, явного не было. Ну, вот в этом плане вот я сама представляю очень яркий пример. Меня на консультациях часто спрашивают, как вы это делаете, спрашивают меня слушатели, как вы это делаете. Я каждый раз рассказываю, что я не знаю, как я это делаю. Я знаю, как я к этому пришла. Вот к своим 75 годам я к этому более или менее пришла. А сначала я была совершенно нормальным человеком. Я ничего никогда не видела, не слышала до поры до времени. Занималась совершенно нормальными, так сказать, человеческими делами. Но где-то годам к 25 у меня появился интерес. Сначала это был интерес к различным философским таким вот вещам. Потом появился интерес, некоторый интерес к эзотерике. Но это в основном было на уровне интереса теоретического. Я очень много читала всего. То есть я уже знала, что сущности существуют. Но знала и хорошо. Но я не умела вообще, я ни со стихиальными сущностями не умела. Я в лесу совершенно чувствовала себя вот, ну, как нормальный человек. Вот. Я пыталась какие-то техники. Ничего у меня не получалось. Вот до тех пор, пока вот нам не была дана вот эта наша система, теория качеств. Это было в 82 году. И вот с 82 года я практически ежедневно и, возможно, еженочно я работала с токами, медитировала, работала с энергиями. И лет через пять я стала немножечко ощущать. Сначала ощущать, потом стала немножечко слышать, потом стала немножечко видеть. Вот. Ну и постепенно. Но это вот практически вот сколько, значит, 42 года непрерывных медитаций. И прекрасный результат. Так что те, у кого из вас еще время есть, вы можете еще успеть. Ну, вам, наверное, будет гораздо быстрее, потому что мы-то это все осваивали с нуля, нам никто ничего не под... То есть как, нам, ну, для того, чтобы что-то такое узнать и понять, нам надо было это услышать. То есть сначала надо было вот эти стороны развивать. У нас не было таких вот учителей здесь. Хотя на самом деле мы конечно, пользовались какими-то наработками других систем, но, в общем, не всегда это, так сказать, на пользу шло. Вот. Значит, это мой путь. Вот. Значит, на самом деле существует множество техник, которые обучают работать с сущностями. Магических техник, самых разных техник. Вот, ну вот Анопова предлагает, до сих пор, по-моему, Анопова там у нее в школе обучают людей каким-то техникам. Ну, правда, до меня доходили слухи, что это как-то вот толку никакого. И, ну, сама-то Анопова, она прекрасна, она очень быстро освоила все свои техники, она очень быстро научилась для себя все делать, что ей нужно. То есть она свои ситуации она организовывала великолепно совершенно. Вот, и потом стала как бы обучать других. Ну и вот «Сезам, откройся», некоторые, может быть, читали. Да, там, значит, множество техник разных. Существует очень много техник вообще, которым учатся маги, экстрасенсы. Именно у некоторых как бы врожденные свойства, а некоторые этому учатся. Ну, кто смотрит битвы экстрасенсов, там видно, сколько разных школ экстрасенсорных, волшебных, колдовских, таких-сяких разных способов работы. Ну, значит, наше отличие от них, от всех, что мы работаем в определенной эволюционной программе. И нас устраивает то, что помогает нам в нашей работе, а не вообще что-нибудь. Значит, некоторые мне говорят часто, что вот я слышу такое, когда вот мы говорим, что человек говорит, что у меня не получается, я не могу. И человек говорит, вот если бы я что-нибудь видел, вот если бы я что-нибудь слышал, то сразу бы все бы вот научился бы, сразу бы все сумел. Ну, я рассказываю все время историю такую из моего собственного опыта, когда, значит, меня один из, ну, это в самом начале еще, в 85-м, может быть, году было, когда один наш, значит, ну, тогда еще, как бы, с кем мы сотрудничали, все требовал, чтобы я ему третий глаз открыла. Говорил мне, Ирина, открой мне третий глаз, ну что, тебе жалко, что ли? Я только, наверное, немножечко начала вот сама видеть, слышать, вот, и... Вот, значит, ну, даже если открыть третий глаз, даже если вы начнете видеть и слышать, и что? Что вы увидите, что вы услышите? Надо понимать, что вы увидите. Надо, опять же, вот вопрос, зачем? Зачем вам это надо? Понимаете, потому не говоря уже о том, что увидеть, значит, огромное количество сущностей существует в фантомных оболочках. Мы про фантомные с вами как-то очень давно не говорили, а мы об этом еще будем говорить очень много, это очень важная тема. Вот. Но на самом деле многие сущности строят себе фантомные оболочки свои. Собственно, многие люди строят себе фантомные оболочки. То есть человек совершенно внутренне, совершенно не то, что он собой представляет. Вот. А сущность это совершенно запросто сущностям, большинство сущностей в настоящее время существует в фантомных оболочках. Это могут быть сущности очень высокого уровня. И, ну, опять же, разные виды фантомности существуют. Есть фантомность очень тонкая, есть фантомность очень грубая. Вот. Но есть у нас 13-я зона, совершенно замечательная, которая просто-напросто в 13-й зоне находится то место, где все фантомы генерируются. Вообще там фабрика фантомов просто вот такая вот в невероятном количестве. Вот. И поэтому, если вы увидели сущность, это совершенно не значит, что это то, что есть. Если увидели ангела, совершенно не значит, что это нормальный ангел. Тот ангел, который вот там из мутабельного слоя вдруг к вам спустился, сел вам на правое плечо и говорит «ай-яй-яй». Понимаете? Поэтому надо очень внимательно смотреть. Ну, работа в основном, основная работа с сущностями в человеческих коллективах идет именно через фантомность. И стихиальные сущности, которые вот совсем живые, природные, такие естественные, их зафантомили по страшной силе. Вот все эти образы русалки, там всякие лешие, это для того, люди сознательно создали им фантомные оболочки, чтобы ими было легче управлять. Вот. И, собственно говоря, для сущности это для многих сущностей это просто калечит. Ну, это отдельная история. Вот. Я просто к тому, что вот имейте в виду, что мало видеть, мало слышать. Надо знать и понимать, надо точно понимать, надо точно знать. И надо, ну вот, чтобы с 13-й зоны проблем не было. Так, ой, господи, уже времени много. Я еще обязательно вот что я скажу. Значит, во-первых, да, значит, ну теперь пришло время поговорить о нижних зонах. Поговорить о нижних зонах. Значит, нижние зоны здесь нам надо очень четко различать. Значит, плотные слои и незаконные зоны. То есть у Алис существуют плотные слои, это слой, ну, собственно, первый, второй, третий, четвертый, подзеркальные слои. Там идет очень активная жизнь, там есть определенные сущности, самые разные сущности, которые там по тем или иным причинам как бы вот образовались, сформировались. Это, я про их происхождение говорить не буду, это отдельная совершенно история. Вот, там есть сущности верхних зон рождения, сущности верхних мастеров, которые туда спускаются, чтобы там работать. Спускаются, не проваливаются, а спускаются. Там работают, взаимодействуют с теми сущностями, которые там живут. Это в том числе могут быть стихиальные сущности, опять же, масштабные, например, стихиальные сущности первого нижнего слоя, магматические. Вот, значит, и это вот... Мы будем еще говорить неоднократно про плотные слои, как таковые. Вот. Но бывает, что туда люди, которые туда проваливаются просто по каким-то своим, значит, вот, причинам, по своим, как правило, каким-то отклонениям тяжелым, и они в те пространства, которые там вот внизу, там создают какие-то пространства, там где-то кто-то живет. Если туда душа умершего туда попадает, ну, душа попадает туда, очень плотное эфирное тело, очень плотное эфирное тело, в котором уже души-то практически нету никакой, мало очень души. Значит, он туда попадает, в эти пространства, там очень плотно, очень густо, и его эфирное тело там оказывается в очень некомфортных условиях. И получается вот то, что считается ад, то, что считается мучилище, чистилище немножко повыше находятся. То есть и эгрегоры, многие эгрегоры эти пространства использовали именно с такими целями. Правда.
Правда, значит.
Да. Вот. Значит, это именно... Это, да. Но кроме того, как бы еще тоже там вот внизу существуют, ну, то, что можно назвать, незаконные нижние зоны. Это, собственно говоря, вот тот весь мусор, который сбрасывается со всех... других уровней, с других пространств. Вот это, собственно говоря, то, что мы обычно называем нижние зоны, незаконные зоны. Вот. Эти вот там тоже, там, конечно, там жизнь там кипит, там огромное количество сущностей, к чему я начала про это рассказывать. Там огромное количество сущностей, в том числе эманационных. И многие, и как раз. Те, опять же, если уж говорить о магах, которые создают себе эманационные сущности, значит, некоторые маги привлекают сущности оттуда себе различными способами магическими и пользуются ими, а некоторые маги создают себе эманационных сущностей, которые работают на том уровне, который им служит. Вот. И, в общем, поэтому там очень много всего в этих слоях, в нижних зонах, в нижних зонах огромное количество сущностей. Но здесь, опять же, надо понимать, потому что те из людей, ну, из нас даже можно сказать, кому по задаче нужно работать в этих плотных пространствах, это бывает очень сложно, это бывает очень дискомфортно, потому что если у человека есть серьезные отклонения, и он туда попадает по отклонениям, то он там мучается. Если же ему там действительно реально надо работать, то если он уже от отклонений, в основном, целиком, конечно, нельзя, конечно, избавился, он может туда спускаться по работе и может там нормально существовать. Ему там нормально. Он там вот, ну, он так, ему так удается выстроить себе эфирные, ну, и более плотные тела, что, ну, может он там жить, он может вот взаимодействовать с тем, кем ему нужно. А вот все то, что создает там вот этот дискомфорт, вот, практически на него не нападает. Вот. Ну, а вот те сущности, которые в нижних зонах, в незаконных нижних зонах живут, их там немерено, и они питаются материалом человеческих отклонений. Ну, мы с вами про все знаем, какие сущности есть там в 14-й зоне. Там, ну, условно говоря, их называют лярвами, которые питаются энергиями ненависти. Есть очень много сущностей, которые питаются энергиями страха. Есть сущности, которые питаются энергиями человеческой глупости, это сущности 8-й зоны. Вот. Причем немерено сущности. Сущности 13-й зоны, они как раз подталкивают людей создавать как можно больше иллюзий, создавать иллюзорные миры, питаются энергиями человеческих мечтаний, человеческих каких-то таких. В общем, тут очень-очень-очень много. Поэтому мы с вами столько лет, прежде чем мы начали работать серьезно, прежде чем нам доверили серьезную работу, нам необходимо было избавиться от очень большого количества отклонений, чтобы мы не залипали вот в этих во всех нижних делах. Хотя мы можем попадать в те места, мы можем, если нам надо, но это уже совершенно с другими целями. Одно дело провалиться в нижнюю зону, другое дело спуститься туда по задаче, по работе, по заданию определенному. Это две большие разницы. Ну, к сожалению, что многие боятся нижних зон, многим летать охота, как я всегда говорю. Вот. А тем не менее, у многих задача как раз сущностная задача, монадическая задача, может быть, связана с работой в очень плотных пространствах. Поэтому устанавливать взаимодействие из такого рода сущностями нужно. Так что это вот тоже... Так, ой, господи. Да, ну ладно. Еще один, так сказать, вопрос, который многие задавали. Многих поразила формулировка такая, что сущности слушают лекции. Вот, я это несколько раз говорила. Как сущности слушают лекции? Очень просто слушают. Сущности, как я рассказала, как они строят себе тела. То есть у них есть определенные тела, у них есть органы чувств, у них есть чакры, кстати говоря, тоже. Немножко по-другому устроено, у них это все есть. У них есть органы чувств. Ну, разумеется, что их рецепторы отличаются от наших. Вот. Но к тому же у некоторых сущностей есть разные формы сознания. Я пока о сознании специально не говорю, это слишком огромная тема, но тем не менее есть сущности. И, кстати, один из вопросов был очень хороший, был задан как раз именно про сознание сущности. Просто отдельный был вопрос. Вот, значит, поэтому сущности имеют органы чувств. Они разные, они же не то, что вот она сразу сделалась, так и живет такая. Сущности не меньше, чем мы, может быть, даже больше, чем мы. Они трансформируются, они очень сильно меняются, со временем меняются, в зависимости от ситуации меняются, в зависимости от того, в каком слое они живут, меняется слой, сущность должна меняться сама, либо она занимается сама изменением слоя, и, соответственно, тоже меняется. То есть здесь, то есть это вот... Вот, значит, и у сущности есть определенный опыт. Кстати говоря, и сущности, и наша сущностная составляющая имеют карму. Это другой вид кармы, это не такой, как карма физического плана. Вот это другие виды кармы. Но я много раз говорила, что на самом деле все живое имеет карму. В разных видах, в разных формах, по-разному совершенно организованное, но... Значит, то есть у сущности, то есть у них есть опыт определенный. Ну, я не буду здесь, это очень большая тема, это может быть вам как раз расскажут на практических занятиях. Вот. Но в любом случае, значит, вот у сущности есть рецепторы, и многие из них могут. Если им это нужно, по их задаче, это, опять же, здесь опять же не важно, это сущности могут быть и такие, и эмоционные, и рожденные, и эмоционные. Если им это нужно, то в данном случае, собственно говоря, поскольку мы работаем в определенной эволюционной программе, те сущности, которые с этой эволюционной программой так или иначе были связаны, или должны быть связаны, или будут связаны, или по каким-то причинам им это интересно, они энергетически притягиваются к нам. Они энергетически чувствуют, что вот здесь что-то такое происходит, и их интересующее для них нужное и важное. Значит, некоторые сущности притягиваются, чтобы принять участие в работе, у кого как бы кто слышит задачу, тоже связанную с нами. Некоторым сущностям необходимо решить свои проблемы, у них тоже проблем не меньше, чем у нас. Значит, я о нижних зонах пока не говорю, я говорю о сущностях вот таких вот такого нормального уровня. Вот. И поэтому сущности, они как бы вот, они слышат, что вот происходит где-то что-то такое, что вот им нужно и важно, и они нас изучают тоже, не только мы их изучаем, не только мы хотим с ними взаимодействовать, они нас изучают, они хотят с нами взаимодействовать. То есть этот процесс, он взаимный, это взаимный идет настройка, вот они сейчас соглашаются, да, да, говорят, да, да. Мы, говорят, стараемся, только вы, говорят, тоже не подкачаете. Значит, ну, собственно говоря, что они от нас ждут? Что они от нас ждут? Прежде всего, для многих из них необходимо подключение к определенным энергетическим потокам. Ну, в частности, сущности эманационные, которые питаются производной праной, как бы, их оживотворяет производная прана, значит, они сами ее добывать не могут получать, а от нас этого очень много идет. Я много раз говорила, что когда мы проводим пранические потоки через себя, а мы это делаем на каждой медитации, с праническим потоком мы работаем уже больше 20 лет, значит, в каждой нашей чакре пранический поток, действуя у нас внутри, он преобразуется и идет по горизонтали. Вот это уже многие сущности могут улавливать. И это особенно для рожденных сущностей, это вообще просто вот необходимая совершенно вещь, потому что это позволяет многим из них эволюционировать дальше. И это касается не только тех сущностей, которые в нашей программе работают, это касается тех сущностей, которые поблизости оказались. Это, может быть, те сущности, которых мы с собой притащили. Так что это тоже, на самом деле, очень полезно. Значит, во-первых, это. Значит, такое питание, праническое питание. Значит, потом многие, огромное количество сущностей, они... Ну, я уже говорила, что они могут быть больны, они могут быть искалечены там по разным причинам. Их можно и нужно помогать им выправляться, помогать им можно, ну, нужно организовывать специальное пространство, где бы они могли бы лечиться. Ну, это тоже это на практическом занятии, это вот поподробнее поговорить. Сейчас у нас уже, к сожалению, нету времени. Вот, значит, ну просто я еще про одну самую серьезную проблему, которая мешает всему, как бы вот, налаживать все процессы. Рассинхронизация. Наша основная задача – это синхронизация ритмов эволюции Али с ритмами космического закона. Но прежде чем мы будем синхронизироваться с космическими законами, нам нужно внутри бромфатуры Алис хоть немножечко синхронизироваться, чего у нас, собственно говоря, вот никак не получается, все, ну, так сложилось. Вот поэтому и внутри нас, каждого из нас, кстати говоря, внутри мастеров между зонами влияния качеств, и внутри слоев, и у сущности тоже, везде, все время, если посмотреть вот, так сказать, пристальным взглядом, Везде возникает проблема рассинхронизации. Везде для того, чтобы что-то такое вот сошлось, для того, чтобы что-то такое там склеилось, соединилось, выправилось, прежде всего необходимо, чтобы это синхронизировать. Огромное количество процессов, в которых и мы, и сущности участвуют, они текут как бы в разных плоскостях, они по-разному, в разных временах. Это огромная проблема, и так, поэтому я и в прошлый раз, и сегодня я тоже дам медитацию на временной летам. Так, ну ладно, чего я не успела, я надеюсь, что будет сказано на практическом занятии. Значит, сейчас будем медитировать. Значит, что я хочу сказать по поводу медитации? Вот один из слушателей заметил, что, ну, некоторые из наших, из нас, из вас заметили сами на медитации, еще на предыдущих медитациях. На последней медитации, на семинаре, я сказала, что медитация у нас шла не столько токами, сколько полями. Вот мы стали выходить, нам стал доступен другой тип медитации. И одна из наших задач вот в настоящее время перед нами встает новая задача. Мы все время на что-то настраиваемся. Вот сейчас пришло время настраиваться на восприятие полевых энергий. Но это не исключает работу с токами, наоборот, это дополняет, но это уже немножечко другое. И так уже всерьез работа с полевыми системами. Она у нас масштабная, она у нас началась практически с того момента, когда мы стали медитировать на Млечный Путь. Потому что энергии Млечного Пути в основном они идут именно таким образом. Хотя там тоже очень много токов идет, отдельных токов, отдельных звезд Млечного Пути, тоже все это, отдельных созвездий. Вот, но вот еще вот такая вот у нас история. Вот, но, значит, вы по этому поводу, значит, вы не переживаете, что там не получается, что вы не знаете, не понимаете. Это никто пока не знает, не понимает. Но это очень, очень много процессов, которых мы не знаем и не понимаем, они с нами происходят. И это вот тоже с нами происходит. Вот, значит, сегодня мы будем медитировать на пятого мастера. Но в пятом мастере нам в основном нужна 19-я зона. По одной простой причине. 19-я зона в свое время играла руководящую роль при создании человечества как такового, вот такого явления, как человечество. 19-я зона здесь принимала очень активное участие и, в общем-то, руководящую роль играла. Вот. И сейчас, когда процессы трансформации человечества идут очень активно, то 19-я зона опять здесь сейчас вот на первых позициях. Вот, и как раз именно 19-й зоне в основном, ну, с помощью, конечно, других, в первую очередь, там 4-й зоны, еще других, как раз приходилось в свое время улаживать взаимодействие сущностной и личностной составляющей. Именно вот это делалось. Это были сложные процессы, которые заняли много миллионов лет. Вот, но вот, я про это писала в «Жизни человека». Вообще, почитайте «Жизнь человека» еще раз, а лучше еще несколько раз. Потому что, когда вы ее читаете первый раз, вы читаете глазами. Читаете глазами, пытаетесь чего-то запомнить. Сейчас вы многие вещи можете читать уже энергетически. Мы уже медитировали на это. Вы уже знаете энергии, которые за этим стоят. Поэтому даже вот первые главы, ну, уже не самые первые главы, вторая часть, где уже вот космогенез, антропогенез, там многие вещи вы уже можете сейчас прочитать. Я определение оттуда многие брала, которые я давала, например, на прошлой лекции. Вот вы можете это же самое прочитать уже теперь по-другому, воспринять по-другому. Так что не поленитесь. Потому что я понимаю, что так глазами это все читать, это все запомнить, это все невозможно. Ну, да не то, что невозможно, это глупо запоминать было бы. Вот. А так вот поначалу вот прочесть весь подтекст, надтекст очень трудно. Сейчас уже вы в некоторых случаях это можете сделать. Так что не ленитесь, попробуйте. Вот, значит так, а теперь у нас, значит, сейчас у нас будет медитация на пятого мастера с упором на 19-ю зону. Мы с нее и начнем. Так. Единица. Тулпу. Так, нет, что у нас? Рон, ар, агар, ен, гром. Единица. Рон, ар, агар, ен, гром. Двойка. Рон, ар, агар, ен, гром. Тройка. Рон, ар, агар, ен, гром. Четверка. Рон, ар, агар, ен, гром. Пятерка. Рон, ар, агар, ен, гром. Шестерка. Рон, ар, агар, ен, гром. Семерка. Рон, ар, агар, ен, гром. Вот сейчас очень много сущностей, прежде всего так или иначе с 19-й зоной связаны, но не только с ней, или производные, очень много эманационных сущностей, потому что 19-я зона очень много создала эманационных сущностей, потому что это зона деятельная, деятельность. Значит, очень много сейчас принимают участие. Так, семерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Шестерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Пятерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Четверка. Рон, ар, агар, ен, грон. Тройка. Рон, ар, агар, ен, грон. Двойка. Рон, ар, агар, ен, грон. Единица. Рон, ар, агар, ен, грон. Очень много сущностей подошло на всех уровнях, и некоторые сущности среди нас узнали своих. Вот кого очень давно не видели, может быть, вот еще с тех времен, когда сущностная составляющая была сущностью, вот теперь встретились таким образом. Очень, вот, собственно говоря, ну вот, собрали. Ой, это еще мы только кто сейчас услышал, а они же очень работают хорошо с информацией. Сейчас вот мы возьмем пятую зону. Эрео тум эна или сопрес цельс. Двойка. Рео тум эр или эо эно.
Соок.
Соок. Соок. Вот. Я сегодня, когда ехала уже сюда на лекцию, я почувствовала, что идет очень сильное сопротивление. Очень сильное сопротивление. Я не знала, в чем оно проявится. Что на самом деле вот очень много кто против того, что мы делаем. Очень много кто против. По самым разным причинам. Это не только контрпрограммы. Очень многие сущности, в данном случае речь идет о сущностях, которые либо не могут трансформироваться, либо не хотят трансформироваться. И они, с одной стороны, чувствуют, что вот это вот, с другой стороны, они сопротивляются этому. Вот, и вот поэтому идут сбои. Так, значит, так, соок тум эна или сопрес цельс. Так, да? Соок тум эна или сопрес цельс. Причем именно сбой пошел именно на информационной зоне. Так, все нормально, да? Так, двойка. Сок, тум, эна или сопрес цельс. Ой, прямо вот, да, раздирает. Тройка. Сок, тум, эна или сопрес цельс. Четверка. Сок, тум, эна или сопрес цельс. Пятерка. Сок, тум, эна или сопрес цельс. Шестерка. Сок, тум, эна или сопрес цельс. Семерка. Сок, тум, эна или сопрес цельс. В пятой зоне почти что нету активно действующих современных сущностей. Ну, про пятую зону будет у нас когда-нибудь отдельный разговор. Отдельный разговор. Там колоссальные проблемы с ней. Ну, по разным причинам. Но вот просто сейчас именно пошло колоссальное сопротивление. Видите, что я даже стоками сбиваюсь. Я не могу расслышать. Мне как бы перекрывают слышание тока. Хотя пятая зона на самом деле это как раз та зона, которая уже давным-давно должна была бы работать с полями. А вот нету. Почти что нигде. А поскольку мы сейчас идем как оно есть, то вот так вот оно очень плохо, очень тяжело. Так, семерка сок, тум, эна или сопрес цельс. Шестерка сок, тум, эна или сопрес цельс. Пятерка сок, тум, эна или сопрес цельс. Четверка сок, тум, эна или сопрес цельс. Тройка сок, тум, эна или сопрес цельс. Двойка сок, тум, эна или сопрес цельс. Единица сок, тум, эна или сопрес цельс. Так, ну тогда мастера даже брать мы сейчас не будем, поскольку тут колоссальный совершенно перекос в сторону 19-й, а 5-й, вот видите, вообще у нас такая вот немножечко искаженная. Так. Но пранические потоки мы возьмем. Пранические потоки мы возьмем. Так, единица, пранические потоки, двойка, пранические потоки, тройка, пранические потоки. Вот пранические потоки тоже сейчас вызывают очень большое нежелание их принимать. Потому что делает пранический поток, я много раз говорю, живое он оживляет, неживое он, наоборот, ликвидирует. Так вот, на самом деле, очень много сущностей, которые сейчас оказались вот в сфере нашего влияния, возможно, по каким-то причинам, я не буду сейчас смотреть, по каким причинам они здесь оказались поблизости, но для них пранический поток не трансформирует их, или они не хотят трансформироваться, а наоборот, они его воспринимают как угрозу своему существованию. Поэтому очень тяжело сейчас это все идет. Так, но тем не менее мы продолжим, потому что то, что живое есть, оно должно оживляться, оживотворяться. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Кстати говоря, могут сложности быть и на практических занятиях, там, и по разным другим причинам. Также именно вот такие вот такого рода. Очень большое сопротивление со всех сторон началось. Если прошлый семинар, прошлое занятие, прошлая лекция, она как бы так прошла достаточно для многих сущности, ее восприняли так, как бы, ну, безобидная она для них. Я рассматривала какие-то достаточно абстрактные вещи, вроде бы это их не затрагивала. Сегодня пошла конкретика. Сегодня пошла конкретика, хотя еще не самая такая конкретная конкретика, но уже, и видите, уже очень много сопротивляющихся. Так, семерка пранические потоки, шестерка пранические потоки, пятерка пранические потоки, четверка пранические потоки, тройка пранические потоки, двойка пранические потоки, единица пранические потоки. Так. Ну, временной ритм даже давать не буду, потому что не удастся нам сейчас это все вот так вот как-то подровнять. Но вот зато ток законов мы обязательно сейчас возьмем. Токи законов мы возьмем. Значит, у нас соок, соок, литан, временной литан, 24-качественный литан. Единица, соок, соок, литан, литан, литан. Двойка, соок, соок, литан, литан, литан. Тройка, соок, соок, литан, литан, литан. Четверка, соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка, соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка, соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка, соок, соок, литан, литан, литан. Семерка, соок, соок, литан, литан, литан. Семерка, соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка, соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка, соок, соок, литан, литан, литан. Четверка, соок, соок, литан, литан, литан. Тройка, соок, соок, литан, литан, литан. Двойка, соок, соок, литан, литан, литан. Единица, соок, соок, литан, литан, литан. Вот сегодня у нас пошла с вами очень серьезная работа, потому что мы шли медитативно по очень труднопроходимым местам. Если мы во многих медитациях, на лекциях, мы шли по какому-то, как бы уже, ну, либо протаренному пути, либо по пути, по которому можно было как-то достаточно безопасно пройти, то сегодня мы шли вот так, как есть. Я сегодня рассказывала о ситуации, какая есть сейчас реально. То есть мы все это обозначили, мы через все это, по сути дела, энергетически проходили. И многие из нас так или иначе в этом замешаны, у многих из нас пока нету проработанных каких-то вещей. Поэтому сегодня было очень сложно. Ну, я надеюсь, что на практическом семинаре как-то мы тоже с этим совладаем. Мы будем стараться. Все, пока. Значит, ну, до субботы.